Архипелаг. Книга вторая. Страница 455. Глава 18. Музы в ГУЛАГе. Принято говорить, что все возможно в ГУЛАГе. Самая чернейшая низость и любой оборот предательства, дико неожиданная встреча и любовь на склоне пропасти. Все возможно. Но если с сияющими глазами станут вам рассказывать, что кто-то перевоспитался казенными средствами через КВЧ, уверенно отвечайте – брехня. Перевоспитываются в ГУЛАГе все. Перевоспитываются под влиянием друг друга и обстоятельств. Перевоспитываются в разных направлениях. Но ни один еще малолетка, а тем более взрослый, не перевоспитался от средств КВЧ. Однако, чтобы лагеря наши не были похожи на притоны разврата, общины разбоя, рассадники рецидивистов и проводники безнравственности, это о царских тюрьмах, они были снабжены такой приставкой «культурно-воспитательная часть КВЧ». Потому что, как сказал когда-тошний глава ГУЛАГа и АПТР, тюремному строительству капиталистических стран пролетариат СССР противопоставляет свое культурное, а не лагерное, строительство. Те учреждения, в которых пролетарское государство осуществляет лишение свободы, можно называть тюрьмами или иным словом. Дело не в терминологии. Это те места, где жизнь не убивается, а дает новые ростки. Конец выдержки. Сборник о тюрьме, страница 431, 29-38. Не знаю, как кончил АПТР. С большой вероятностью думаю, что вскоре свернули ему голову в этих самых местах, где жизнь пускает свои ростки. Но дело не в терминологии. А понял, читатель, что в лагерях наших было главное? Культурное строительство. И на всякий спрос орган был создан, размножен, щупальцы его дотягивались до каждого острова. В 20-е годы они назывались ПВЧ, политико-воспитательные части, с 30-х годов КВЧ. Они должны были, в частности, заменить прежних тюремных попов и тюремные богослужения. Строились они так. Начальник КВЧ был из вольных и с правами помощника начальника лагеря. Он подбирал себе воспитателей, по норме один воспитатель на 250 опекаемых. Обязательно из близких пролетариату слоев. Стало быть, интеллигенты, мелкая буржуазия, конечно, не подходили. Да и приличнее было им махать киркою. А набирали воспитатели воров 2-3 судимости, ну еще городских мошенников, растратчиков и растлителей. Вот такой молодой парень, чисто себя содержащий, получивший пяток лет за изнасилование при смягчающих обстоятельствах, сворачивал газетку в трубочку, шел в барак 58 и проводил с ними беседу. Роль труда в процессе исправления. Воспитателям особенно хорошо видна эту роль со стороны, потому что сами они от производственного процесса освобождаются. Из таких же социально близких создавался еще актив КВЧ. Но активисты от работы не освобождались. Они могли только надеяться со временем сшибить кого-нибудь из воспитателей и занять их место. Это создавало общую дружелюбную обстановку при КВЧ. Воспитатель с утра должен проводить заключенных на работу, после этого проверить кухню, то есть его хорошо покормят, ну и можно пока идти досыпать к себе в кабинку. Паханов цеплять и трогать ему не надо, ибо, во-первых, это опасно, а во-вторых, наступит момент, когда преступная спайка превратится в производственную. И тогда паханы поведут ударные бригады на штурм. А пока пусть отсыпаются и они после ночной картежной игры. Но в своей деятельности воспитатель постоянно руководствуется общим положением, что культ воспит работа в лагерях. Это не культ просвета работы с несчастенькими, а культурно-производственная работа с острием. Без острия мы никак не можем. Направленная против, ну, читатель уже догадался, против 58-й. Увы, КВЧ сама не имеет прав ареста. Да вот такое ограничение культурных возможностей. Но может просить администрацию, да не откажет. К тому же воспитатель систематически представляет отчеты о настроении заключенных. имеющий ухо да слышит. Здесь культурно-воспитательная часть деликатно переходит в оперщикистскую. Но в инструкциях это не пишется. Однако мы видим, что увлеченные цитированием, мы грамматически сбились в настоящее время. Мы должны огорчить читателей, что идет речь о 30-х годах, о лучших расцветных годах КВЧ, когда в стране достраивалось бесклассовое общество и еще не было такой ужасной вспышки классовой борьбы, как с момента, когда оно достроилось. В те славные годы КВЧ обрастало еще многими важными приставками – культ советами, лишенных свободы, культ просвет комиссиями, санбыт комиссиями, штабами ударных бригад, контрольными постами выполнения профинплана. Ну да, как говорил товарищ Сольц, куратор Беломорканала и председатель комиссии в ЦИК по частным амнистиям, заключенный в тюрьме должен жить тем, чем живет страна. Злейший враг народа Сольц справедливо покаран пролетарским судом. Простите, борец за великое дело, товарищи. Сольц оклеветан и погиб в годы культа. Простите, при наличии незначительного явления культа. И как были многоцветны, как разнообразны формы работы. Как сама жизнь. Организация соревнования. Организация ударничества. Борьба за профинплан. Борьба за трудовую дисциплину. Штурм по ликвидации прорывов, культ походы, добровольные сборы средств на самолеты, подписка на займы, субботники на усиление обороноспособности страны, разоблачение лжеударников, беседы с отказчиками, ликвидация неграмотности, только шли неохотно, профтехкурсы для лагерников из среды трудящихся, очень перли у урки учиться на шоферов, свобода. Да просто увлекательные беседы о неприкосновенности социалистической собственности. Да просто читки газет. Вечера вопросов и ответов. А красные уголки в каждом бараке. Диаграммы выполнения. Цифры заданий. А плакаты какие. Какие лозунги. В то счастливое время над мрачными просторами и безднами архипелага реяли музы. И первая высшая среди муз – полигимная муза гимнов и лозунгов. Отличной бригаде хвала и почет, ударно работай, получишь зачет. Или трудись честно, дома ждет тебя семья. Ведь это психологически как? Ведь здесь что? Первое, если забыл о семье, растревожить, напомнить. Второе, если сильно тревожится, успокоить. Семья есть. Не арестовано. А третье. Семье ты просто так не нужен, а нужен только через честный лагерный труд. Наконец, включимся в ударный поход имени 17-й годовщины октября. Но кто устоит? А драм-работа с политически заостренной тематикой немного от музы Таллин. Например, обслуживание красного календаря. «Живая газета», инсценированные агитсуды, оратории на тему сентябрьского пленума ЦК 1930 года, музыкальный скетч «Марш статей Уголовного кодекса» 58-я «Хромая Баба-Яга». Как это все украшало жизнь заключенных, как помогало им тянуться к свету. А затейники КВЧ... Потом еще атеистическая работа, хоровые музыкальные кружки под сенью музы Эфтерпы. Потом эти агитбригады торопятся в раскачку ударники за тачками. Ведь какая смелая самокритика. И ударников не побоялись затронуть. Да достаточно такой агитбригаде приехать на штрафной участок и дать там концерт. Слушай, Волга-река, если рядом с ЗК. Днем и ночью на стройке чекисты. Это значит, рука у рабочих крепка. Значит, в ОГПУ коммунисты времен Ягоды. И сразу же все штрафники, особенно рецидивисты, бросают карты и просто рвутся на работу. Бывало и такое мероприятие. Группа лучших ударников посещает РУР или ШИЗО и приводит с собой агитбригаду. Сперва ударники всячески укоряют отказчиков, объясняют им выгоды выполнения норм. Питание будет лучше. Потом агитбригада поет «Всюду бой запылал, и Мосволгоканал побеждает снега и морозы. И совсем откровенно. Чтобы лучше нам жить, чтобы есть, чтобы пить, надо лучше нам землю рыть. И всех желающих приглашают не просто выходить в зону, но сразу переходить в ударный барак из штрафного, где их тут же и накормят. Какой успех искусства! Агитбригада, кроме центральной, сами от работы не освобождаются, получают лишнюю кашу в день выступления. А более тонкие формы работы, например, при содействии самих заключенных проводится борьба с уравниловкой в зарплате. Ведь только вдумайте, какой здесь смысл глубокий? Это значит, на бригадном собрании встает заключенный и говорит, не давайте ему полной пайки, он плохо работал, лучше 200 грамм передайте мне. Или товарищеские суды. В первые годы после революции они назывались морально-товарищескими и разбирали азартные игры, драки, кражи. Но разве это дело для суда? И слово «мораль» шибало в нос буржуазностью. Его отменили. С реконструктивного периода, с 28 года, суды стали разбирать прогулы, симуляцию, плохое отношение к инвентарю, брак продукции, порчу материала. И если не втирались в состав судов классово чуждые арестанты, а были только убийцы, сущенные блатари, растратчики и взяточники, то суды в своих приговорах ходатайствовали перед начальником о лишении свидания, передач, зачетов, условно-досрочного освобождения, об этапировании неисправимых. Какие это разумные, справедливые меры и как особенно полезно, что инициатива применять их исходит от самих же заключенных. Конечно, не без трудностей. Вначале судить бывшего кулака, он говорит, у вас суд товарищеский, я же для вас кулак, а не товарищ. Так что не имеете вы права меня судить. Растерялись. Запрашивали политвоспитательный сектор ГУИТЛ. И оттуда ответили, судить, непременно судить, не церемониться. Что является основой и основой всей культурно-воспитательной работы в лагере? Не предоставлять лагерника после работы самому себе. Чтобы не было рецидива в его прежних преступных наклонностях. Например, что 58-я не задумывалась о политике. Важно, чтобы заключенный никогда не выходил из-под воспитательного воздействия. Здесь очень помогают передовые современные технические средства, именно громкоговорители на каждом столбе и в каждом бараке. Они никогда не должны умолкать. Они постоянно и систематически от подъема до отбоя должны разъяснять заключенным, как приблизить час свободы, сообщать ежечасно о ходе работ, о предовых и отстающих бригадах, о том, кто мешает. Можно рекомендовать еще такую оригинальную форму. Беседа по радио с отдельными отказчиками и недобросовестными. Ну и печать, конечно, печать – самое острое оружие нашей партии. Вот подлинное доказательство того, что в нашей стране свобода печати, наличие печати в заключении. Да. А в какой стране еще возможно, чтобы заключенные имели свою прессу? Газеты, во-первых, стенные, рукописные и, во-вторых, многотиражные. У тех, у других бесстрашные лакоры, бичующие недостатки заключенных. И эта самокритика поощряется руководством. Насколько само руководство придает значение вольной лагерной печати, говорит хотя бы приказ номер 434 под Митлагу. Огромное большинство заметок остается без отклика. Газеты помещают и фото ударников, газеты указывают, газеты вскрывают, газеты освещают и вылазки классового врага, чтобы крепче по ним ударили. Газета – лучший сотрудник оперчек отдела. И вообще, газеты – отражает лагерную жизнь, как она течет, и является неоценимым свидетельством для потомков. Вот, например, газета Архангельского «Домзака» в 1931 году рисует нам изобилие и процветание, в каком живут заключенные, плевательницы, пепельницы, клеенка на столах, громкоговорящие радиоустановки, портреты вождей и ярко говорящие генеральной линии партии лозунги на стенах. Вот заслуженные плоды, которыми пользуются лишенные свободы. Да, дорогие плоды. И как же это отразилось на жизни лишенных свободы? Та же газета через полгода. Все дружно, энергично принялись за работы. Выполнение промфинплана поднялось. Питание уменьшилось и ухудшилось. Но это ничего. Это как раз ничего. Последнее поправимо. Материал этой главы до сих пор из сборника «Тюрем» и «Авербаха». И куда? Куда это кануло все? О, как недолговечно на земле все прекрасное и совершенное! Такая напряженная, бодрая, оптимистическая система воспитания карусельного типа, вытекающая из самых основ передового учения, обещавшая, что в несколько лет не останется ни одного преступника в нашей стране. 30 ноября 1934 года особенно так казалось. И куда же? Насунулся внезапно ледниковый период, конечно, очень нужный, совершенно необходимый, и облетели лепестки нежных начинаний. И куда сдуло ударничество и соцсоревнования? И лагерные газеты, штурмы, сборы, подписки, субботники, культсоветы и товарищеские суды, ликбез и профтехкурсы. Да что там? Когда громкоговорители и портреты вождей велели из зоны убрать. Да уж и плевательность не расставляли. Как сразу поблекла жизнь заключенных. Как сразу на десятилетия она была отброшена назад, лишившись важнейших революционно-тюремных завоеваний. Но мы нисколько не возражаем. Мероприятия партии были своевременны и очень нужные. Уже не стала цениться художественно-поэтическая форма лозунгов. И лозунги-то пошли самые простые. Выполним, перевыполним. Конечно. Эстетического воспитания, порхания муз никто прямо не запрещал, но очень сузились его возможности. Вот, например, одна из воркутских зон. Кончилась девятимесячная зима, наступило трехмесячное, настоящее какое-то жалкое лето. У начальника КВЧ болит сердце, что зона выглядит гадко, грязно. В таких условиях преступник не может по-настоящему задуматься о совершенстве нашего строя, из которого он сам себя исключил. И КВЧ объявляет несколько воскресников. В свободное время заключенное с большим удовольствием делает клумбы. Не из чего-нибудь растущего, ничего тут не растет. А просто на мертвых холмиках вместо цветов искусно выкладывают мхи, лишайники, битое стекло, гальку, шлак и кирпичную щебенку. Потом вокруг этих клумб ставят заборчики и штукатурные дранки. Хотя получилось не так хорошо, как в парке имени Горького, но КВЧ и тем довольны. Вы скажете, что через 2 месяца польют дожди и все смоет. Ну что ж, смоет. Ну что ж, на будущий год сделаем сначала. Или во что превратились политбеседы? Вот на 5-й ОЛП Унжлага приезжает из сухобезводного лектор, это уже 52-й год, после работы загоняет заключенных на лекцию. Товарищ, правда, без среднего образования, но политически вполне правильно считает нужную своевременную лекцию о борьбе греческих патриотов. Зэки сидят сонные, прячутся за спинами друг друга. Никакого интереса. Лектор рассказывает о жутких преследованиях патриотов и о том, как греческие женщины в слезах написали письмо товарищу Сталину. Кончается лекция. Встает Шеремета, женщина такая из Львова, простоватая, но хитрая, и спрашивает: «Гражданин начальник, а скажите, а кому бы нам написать?» И вот, собственно, положительное влияние лекции уже сведено на нет. Какие формы работы по исправлению и воспитанию остались в КВЧ? Так это на заявление заключенного начальнику сделать пометку о выполнении нормы о его поведении. Разнести по комнатам письма, выданные цензурой, подшивать газеты и прятать их от заключенных, чтобы не раскурили, раза 3 в год давать концерты самодеятельности, доставать художникам краски и холст, чтобы они зону оформляли и писали картины для квартир начальства, ну, немножко помогать оперуполномоченному, но это неофициально. После этого всего неудивительно, что и работниками КВЧ становятся не инициативные, пламенные руководители, а так побольше придурковатые, пришибленные. Да, вот еще важная работа. Вот, содержать ящики. Иногда их отпирать, очищать и снова запирать. Небольшие буровато окрашенные ящички, повешенные на видном месте зоны, а на ящике надпись «Верховному Совету СССР», «Совету министров СССР», «Министру внутренних дел», «Генеральному прокурору». «Пиши, пожалуйста, у нас свобода слова, а уж мы тут разберемся, что куда кому. Есть тут особые товарищи, кто это считает». «Ну что ж, бросает в эти ящики? Помиловки?» Не только. Иногда и доносы от начинающих. Уж там КВЧ разберется, что их не в Москву, а в соседний кабинет. А еще что? Вот неопытный читатель не догадался. Еще изобретения. Величайшие изобретения, которые должны перевернуть всю технику современности и уж во всяком случае своего автора освободить из лагеря. Среди обычных нормальных людей, изобретателей, как и поэтов, гораздо больше, чем мы догадываемся. А в лагере их сугубо. Надо же освобождаться. Изобретательство есть форма побега, не грозящая пулей и побоями. На разводе и на съеме с носилками и с киркой эти служители музы урании. Никакой другой ближе не подберешь. Морщат лоб и усиленно изобретает что-нибудь такое, что поразило бы правительство и разожгло его жажду. Вот Лебедев из Ховринского лагеря, радист. Теперь, когда пришел ему ответ-отказ, скрывать больше нечего. И он признается мне, что обнаружил эффект отклонения стрелки компаса под давлением запаха чеснока. Отсюда он увидел путь модулировать высокочастотные колебания с запахом и таким образом передавать запах на большие расстояния. Однако правительственные круги не усмотрели в этом проекте военной выгоды и не заинтересовались. Значит, не выгорело. Или оставайся горбить, или придумай что-нибудь лучшее. А много, правда, очень редко. Вдруг берут куда-то. Сам он не объяснит, не скажет, чтобы не испортить дело. И никто в лагере не догадывается, почему именно его куда поволокли. Один исчезнет навсегда, другого спустя время привезут назад. И тоже не расскажет теперь, чтобы не смеялись. Или напустит глубокого туману. Это в характере зэков. Рассказами набивать себе цену. Но мне, побывавшему на райских островах, довелось посмотреть и второй конец провода. Куда это приходит и как там считают? Тут я разрешу себе немного позабавить терпеливого читателя этой невеселой книги. Некий Трушляков, в прошлом советский лейтенант, контуженный в Севастополе, взятый там в плен, протащенный потом через Освенцим и от этого всего как бы немного затронутый, сумел из лагеря предложить что-то такое интригующее, что его привезли в научно-исследовательский институт для заключенных, то есть на шарашку. Тут оказался он настоящим фонтаном изобретений. И едва начальство отвергало одно, он сейчас же выдвигал следующее. И хотя ни одного из своих изобретений он не доводил до расчета, он был так вдохновенен, многозначителен, так мало говорил и так выразительно смотрел, что не только не смели заподозрить его в надувательстве, но, друг мой, очень серьезный инженер настаивал, что Трушляков по глубине своих идей – это Ньютон 20-го столетия. За всеми идеями его, правда, не уследил, но вот поручено было ему разработать и изготовить поглотитель радара, им же и предложенный. Он потребовал помощи по высшей математике. В качестве математика к нему прикомандировали меня. Трушляков изложил задачу так. Чтобы не отражать волн радара, самолет или танк должен иметь покрытие из некого многослойного материала. Что это за материал, Трушляков мне не сообщил. Он еще сам не выбрал. Либо это был главный авторский секрет. Электромагнитная волна должна потерять всю свою энергию при многократных преломлениях и отражениях вперед и назад на границах этих слоев. Теперь, не зная свойств материала, но пользуясь законами геометрической оптики и любыми другими доступными мне средствами, я должен был доказать, что так все оно и будет, как предсказывал Трушляков, и еще выбрать оптимальное количество слоев. Разумеется, я ничего не мог поделать. Ничего не сделал Трушляков. Наш творческий союз распался. Вскоре мне, как библиотекарю, я был там и библиотекарь, Трушляков принес заказ на межбиблиотечный из Ленинки абонемент. Без указания авторов и изданий там было что-нибудь из техники межпланетных путешествий. Так как на дворе был только 1947 год, то почти ничего, кроме Жюля Верна, ленинская библиотека ему предложить не могла. О Циолковском тогда думали мало. После неудачной попытки подготовить полет на Луну, Трушляков был сброшен в бездну, в лагеря. А письма из лагерей все шли и шли. Я был присоединен, на этот раз в качестве переводчика, к группе инженеров, разбиравших вороха, пришедших из лагерей, заявок на изобретение и на патенты. Переводчик нужен был потому, что многие документы в 46-47 годах приходили на немецком. Но это не были заявки. И не добровольные это были сочинения. Читать их было больно и стыдно. Это были вымученные, вытеребленные, выдавленные из немецких военнопленных странички. Ведь было ясно, что не век удастся держать этих немцев в плену. Пусть через 3, пусть через 5 лет после войны. Но их придется отпускать на Дергаймат. Так следовало за эти годы вымотать из них все, чем они могли быть полезны нашей стране. Хоть в этом бледном отображении получить патенты, увезенные в западные зоны. Я легко воображал, как это делалось. Ничего не подозревающим исполнительным немцам велено сообщить специальность, где работал, кем работал. Затем, не иначе, как оперщикистская третья часть вызывала всех инженеров и техников по одному в кабинет. Сперва с уважительным вниманием, это льстило немцев, их расспрашивали о роде и характере их довоенной работе в Германии, и они уже начинали думать, не предстоит ли им вместо лагеря льготная работа. Потом с них брали письменную подписку о неразглашении, а уж Штоферботен, того немцы не нарушат, запрещено. И, наконец, им выдвигалось жесткое требование изложить письменно все интересные особенности их производства и важные технические новинки, примененные там. С опозданием понимали немцы, в какую ловушку попались, когда похвастались своим прежним положением. Они не могли теперь не написать ничего. Их грозили за это никогда не отпустить на родину. И по тем годам это выглядело очень вероятно. Угрызенные, подавленные, едва водя пером, немцы писали. Лишь то спасало их и избавляло от выдачи серьезных тайн, что невежественные оперщикисты не могли вникнуть в суть показаний, а оценивали их по числу страниц. Мы же, разбираясь, почти никогда не могли выловить ничего существенного. Показания были либо противоречивы, либо с напуском ученого в туманы и пропуском самого важного. Либо посерьезно толковали, присерьезно, о таких новинках, которые и дедам нашим были хорошо известны. Но те заявки, что были на русском, каким же холопством они разили иногда. Можно опять-таки вообразить, как там, в лагере, в подаренное жалкое воскресенье, авторы этих заявок, тщательно отгородясь от соседей, наверное, лгали, что пишут Помиловку. Могли ли хватить их никакого ума предвидеть? Что неленивое сытое руководство будет считать их каллиграфию, посланную на высочайшее имя, а такие же простые зэки. И мы разворачиваем на 16 больших страницах, это в КВЧ, он бумагу выпрашивал, разработаннейшее предложение, первое, об использовании инфракрасных лучей по охране зон заключенных, об использовании фотоэлементов для подсчета выходящих сквозь лагерную вахту. И чертежи приводит сукин сын, и технические пояснения, и преамбула такая. Дорогой Иосиф Виссарионович, хотя я за свои преступления осужден по 58 статье на долгий тюремный срок, но я и здесь остаюсь преданным своей родине, советской власти, и хочу помочь в надежной охране лютых врагов народа, окружающих меня. Если я буду вызван из лагеря и получу необходимое средство, я берусь наладить эту систему. Вот так политически. Трактат обходит наши руки при восклицаниях и лагерном мате. Тут все свои. Один из нас садится писать рецензию. Проект технически малограмотен, проект не учитывает, не предусматривает, не рентабелен, не надежен. Может привести не к усилению, а к ослаблению лагерной охраны. Что тебе снится сегодня, Иуда? На далеком лагпункте. Дышло тебе в глотку, а кощурься там, гад. А вот пакет из Воркуты. Автор сетует, что у американцев есть атомная бомба, а у нашей родины до сих пор нет. Он пишет, что на Воркуте часто размышляет об этом, что из-за колючей проволоки ему хочется помочь партии и правительству. А поэтому он озаглавливает свой проект «Рая» – распад атомного ядра. Но этот проект, знакомая картина, не завершен им из-за отсутствия в Воркутинском лагере технической литературы, будто там есть художественная. И этот дикарь просит пока выслать ему всего лишь инструкции по радиоактивному распаду, после чего он берется быстро закончить свой проект «Рая». Мы покатываемся за своими столами и почти одновременно приходим к одному и тому же стишку. Из этого рая не выйдет. А между тем в лагерях изнурялись и гибли действительно крупные ученые. Но не спешило руководство нашего родного министерства разглядеть их там и найти для них более достойное применение. Александру Леонидовичу Щижевскому за весь его лагерный срок ни разу не нашлось места на шарашке. Щижевский паллада лагеря был очень не в чести у нас за то, что связывал земные революции и биологические процессы с солнечной активностью. Его деятельность вся была необычна, проблемы неожиданные не укладывались в удобный распорядок наук. И непонятно было, как использовать их для военных и индустриальных целей. После его смерти мы читаем теперь хвалебные статьи ему. Установил возрастание инфарктов миокарда в 16 раз от магнитных бурь. Давал прогнозы эпидемии гриппа. Искал способы раннего обнаружения рака по кривой Роэ. Выдвинул гипотезу ОЗЭ – излучение Солнца. Отец советского космоплавания Королёв был, правда, взят на шарашку, но как авиационник. Начальство шарашки не разрешило ему заниматься ракетами, и он занимался ими по ночам. Не знаем, взяли бы на шарашку Эл Ландау или спустили бы на дальние острова. Со сломанным ребром он уже признал себя немецким шпионом, но спасло его заступничество П. Капицы. Крупный отечественный аэродинамик и чрезвычайно разносторонний научный ум Константин Иванович Страхович после этапа из ленинградской тюрьмы был в Углишском лагере подсобным рабочим в бане. С искренне детским смехом, который он удивительно пронес через свою десятку, он теперь рассказывает об этом так. После нескольких месяцев камеры смертников еще перенес он в лагерь дистрофический понос. После этого постановили его стражем при входе в мыльню, когда мыли женские бригады против мужиков, ставили покрепче, там бы он не выдержал. Задача его была не пускать женщин в мыльню, иначе как голых и с пустыми руками, чтобы сдавали все в прожарку, а иначе и паче лифчики и трусы, в которых санчасть видела главную угрозу вшивости, а женщины старались именно их не сдать и пронести через баню. А вид у Страховича такой, борода лорда Кельвина, лоб утес, чело двойной высоты, и лбом не назовешь. Женщины его и просили, и поносили, и сердились, и смеялись, и звали на кучу веников в угол. Ничто его не брало, и он был беспощаден. Тогда они дружно и зло прозвали его импонентом, и вдруг этого импонента увезли куда-то, ни много ни мало руководить первым в стране проектом турбореактивного двигателя. А кому дали погибнуть на общих, о тех мы не знаем. А кого арестовали, уничтожили в разгар научного открытия, как Николая Михайловича Орлова, еще в 36-м, разработавшего метод долгого хранения пищевых продуктов. Тех тоже. Откуда нам узнать? Ведь открытие закрывали вслед за арестом автора. В срадной, смрадной, бескислородной атмосфере лагеря то брызнет и вспыхнет, то еле светится коптящий огонек КВЧ. Но и на такой огонек стягиваются из разных бараков, из разных бригад люди. Одни с прямым делом вырвать из книжки или газеты на курево, достать бумаги на помиловку или написать здешними чернилами. В бараке нельзя их иметь, да и здесь они под замком. Ведь чернилами фальшивые печати ставятся. А кто... Распустить цветной хвост, вот я культурный. А кто потереться и потрепаться между новых людей, не надоевших своим бригадникам? А кто послушать, да куму стукнуть? Но еще и такие, кто сами не знает, зачем необъяснимо, тянет их сюда, уставших, на короткие вечерние полчаса, вместо того, чтобы полежать на нарах, дать отдых ноющему телу. Эти посещения КВЧ... незаметными, ненаглядными путями вносят в душу талику освежения. Хотя и сюда приходят такие же голодные люди, как сидят на бригадных вагонках, но здесь говорят не о пайках, не о кашах, не о нормах. Здесь говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь и в каком есть протест души и отдых ума. Здесь говорят о каком-то сказочном прошлом, которого быть не могло у этих серых, оголодавших, затрепанных людей. Здесь говорят и о какой-то неописуемо блаженной, подвижно свободной жизни на воле тех счастливчиков, которым удалось как-то не попасть в тюрьму. И об искусстве рассуждать здесь, да иногда как ворожебно, как будто среди разгула нечистой силы кто-то обвел по земле слабо светящийся мреющий круг. И он вот-вот погаснет, но пока не погас, тебе чудится, что внутри круга ты не подвластен нечисти на эти полчаса. Да еще и ведь здесь кто-то на гитаре перебирает, кто-то напевает вполголоса, совсем не то, что разрешается со сцены. И задрожат в тебе жизнь есть, она есть. И счастливо оглядываясь, ты тоже хочешь кому-то что-то выразить. Однако, говори да остерегись, слушай да ущипни себя. Вот Лёва Г.Н., он изобретатель, недоучившийся студент автодорожного, собирался сильно повысить КПД двигателя, да бумаги отобрали при обыске. Он артист, вместе с ним мы предложение ставим чеховское. Он и философ, красивенько так умеет. Я не желаю заботиться о будущих поколениях, пусть они сами ковыряются в земле. За жизнь я вот так держусь, показывает он, впиваясь ногтями в дерево стола. Верить в высокие идеи – это говорить по телефону с оторванным проводом. История – бессвязная цепь фактов. Отдайте мне мой хвост. Амеба – совершеннее человек, у нее более простые функции. Его заслушаешься. Подробно объяснит, почему ненавидит Льва Толстого, почему упивается Оренбургом и Александром Грином. Он и покладистый парень, не чуждается в лагере тяжелой работы, долбит шлямбуром стены. Правда, в такой бригаде, где 140% обеспечены. Отец у него посажен и умер в 37-м, но сам он бытовик. Сел за подделку хлебных карточек, однако стыдится мошеннической статьи и жмется к 58-й. Жмется, жмется, но вот начинаются лагерные суды, и такой симпатичный, такой интересный, так державшийся за жизнь, Лёва Г.Н., выступает свидетелем обвинения. Хорошо, коли ты ему не слишком много говорил. А все, кто слишком держится за жизнь, никогда особенно не держится за дух. Если в лагере есть чудаки, они всегда есть, то уж никак их путь не минует КВЧ. Заглянут они сюда обязательно. Вот Аристид Иванович Даватур, чем не чудак. Петербуржец, румыно-французского происхождения, классический филолог, отроду и довеку холост и одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря, как кота от мясного, и посадили в лагерь. В душе его все еще недоистолкованные тексты, и в лагере он, как во сне. Он пропал бы здесь в первую же неделю. Но ему покровительствуют врачи, устроили на завидную должность медстатиста. А еще раза два в месяц, не без пользы для лагерных свеженабранных фельдшеров, поручают Даватору читать им лекции. Это в лагере-то по латыни. Аристид Иванович становится к маленькой досочке и сияет, как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжения, никогда не маяшившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его сладостно стучит. Он так тихо, так хорошо устроен, но гремит беда и над его головой. Начальник лагеря усмотрел в нем редкость честного человека и назначает завпеком, заведующим пекарней. Самое заманчивое из лагерных должностей. Зав хлебом, зав жизнью. Телами и душами лагерников изослан путь к этой должности. Но немногие дошли. А тут должность сваливается с небес. Даватур же раздавлен ею. Неделю он ходит, как приговоренный к смерти, еще не приняв пекарни. Он умоляет начальника пощадить его и оставить жить. Иметь нестесненный дух и латинское спряжение. и приходит помилование. На завпека назначен очередной жулик. А вот этот чудак всегда в КВЧ после работы. Где же ему быть еще? У него большая голова, крупные черты, удобные для грима. Хорошо видно издалека. Особенно выразительны мохнатые брови. А вид всегда трагический. Из угла комнаты он подавленно смотрит за нашими скудными репетициями. Это Камил Леопольдович Гонтуар. В первые революционные годы он приехал из Бельгии в Петроград создавать новый театр, театр будущего. Кто ж туда и мог предвидеть, и как пойдет это будущее, и как будут сажать режиссеров? Обе мировых войны Гонтуар провоевал против немцев. Первую на Западе, вторую на Востоке. И теперь влепили ему десятку за измену родине. Какой? Когда? Ну уж, конечно, самые заметные люди при КВЧ – художники. Они тут хозяева. Если есть отдельная комната – это для них. Если кого освободят от общих на постоянку, то только их. Изо всех служителей МУС одни только создают настоящие ценности – те, что можно руками пощупать, в квартире повесить, за деньги продать. Картину пишут они, конечно, не из головы. Да это с них и не спрашивают. Разве может выйти хорошая картина из головы 58-й? А просто пишут большие копии с открыток. Кто по клеточкам, а кто и без клеточек справляется. И лучшего эстетического товара в таежной и тундряной глуши не найдешь. Только пиши, а уж куда повесить знаем. Даже если не понравится сразу. Придет помком взвода, вохры. Выпирайло посмотрит на копию Диуля, Нарон-победитель. Это чего, жених едет? А что он смурной какой? А возьмет все равно. Малюют художники и ковры с красавицами, плавающими в гондолах с лебедями, закатами и замками. Все это очень хорошо потребляется товарищами-офицерами. Не будь дураки, художники тайком пишут такие коврики для себя. И надзиратели исполу продают их на внешнем рынке. Спрос большой. Вообще художникам жить в лагере можно. Скульпторам то хуже. Скульптура для кадров МВД не такая красивая, непривычная, чтобы поставить. Да и место занимает мебель, а оттолкнешь – разобьется. Редко работают в лагере скульпторы, и уж обычно по совместительству с живописью, как Недов. И то зайдет майор Бакаев, увидит статуэтку матери. Ты что это плачущую мать сделал? В нашей стране матери не плачут и тянется разбить фигуру. Володя Клемпнер, молодой композитор, сын состоятельного адвоката, а по лагерным понятиям еще и небитый фрей, взял в Бескудниковской подмосковный лагерь из дому собственный рояль. Неслыханное событие на архипелаге. Взял как бы для укрепления культ массовой работы. На самом деле, чтобы самому сочинять. Зато был у него всегда ключ к лагерной сцене. И после отбоя он там играл при свече, электричество выключали. Однажды он так играл, записывал свою новую сонату. И вздрогнул от голоса сзади. «Кандалами ваша музыка пахнет!» Клемпер вскочил. От стены, где стоял подкравшись теперь, двигался на свечу майор, начальник лагеря, старый чекист, и на нем росла его гигантская черная тень. Теперь-то понял майор, зачем этот обманщик выписал рояль. Он подошел, взял нотную запись и молча, мрачно стал жесть на свече. «Что вы делаете?» – не мог не вскрикнуть молодой композитор. «Туда вашу музыку еще более определенно назначил через стиснутые зубы майор». Пепел отпал от листа. И мягко опустился на клавиши. Старый чекист не ошибся. Эта соната действительно писалась о лагерях. Вскоре нашли повод мотать Володе новое лагерное дело и послали в наследство бутырки. В свой лагерь он больше не вернулся. И рояли ему назад, разумеется, не выдали. Да и выжил ли он сам, не знаю. Что-то нет его. Если объявится в лагере поэт, разрешается ему под карикатурами на заключенных делать надписи. И сочинять частушки, тоже про нарушителей дисциплины. Другой темы ни у поэта, ни у композитора быть не может. И для начальства своего они не могут сработать ничего ощутимого, полезного в руки взять. А прозаиков и вовсе в лагере не бывает, потому что не должно их быть никогда. Когда русская проза ушла в лагеря, пишет Слуцкий, ушла, да назад не пришла, ушла, да не выплыла. Обо всем объеме происшедшего, о числе погибших и об уровне, которого они могли достичь, нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам о тетрадках, поспешно сожженных перед этапом, о готовых отрывках, о бывших замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мерзлый общий могильник. Еще стихи читаются губами к уху, еще запоминаются и передаются они или память о них, но прозу не рассказывают прежде времени. Ей выжить труднее, она слишком крупна, не гибка, слишком связана с бумагой, чтобы пройти ей превратности архипелага. Кто может в лагере решиться писать? Вот А. Беликов написал, и досталось куму, а ему 25 лет рикошетом. Вот М.И. Калинина, никакая не писательница, все же записную книжку записывала примечательные из лагерной жизни, а вось кому не пригодится. Но попала к оперу, а ее в карцер. И дешево еще отделалось. Вот Владимир Сергеевич Г., будучи бесконвойным, там, за зоной, писал где-то 4 месяца лагерную летопись. Но в опасную минуту зарыл в землю, а сам оттуда был угнан навсегда. Так и осталось в земле. И в зоне нельзя, и за зоной нельзя. Где можно? В голове только. Но так пишутся стихи, не проза. Сколько погибло нас, питомцев, Клио, и Калиопы. Нельзя никакой экстраполяции рассчитать. По нескольким уцелевшим нам, потому что не было вероятности выжить и нам. Перебирая, например, свою лагерную жизнь, я уверенно вижу, что должен был на архипелаге умереть, либо уж так приспособиться выжить, что заглохла бы и нужда писать. Меня спасло побочное обстоятельство, математика. Как это использовать в расчетах? Все то, что называется нашей прозой, с 30-х годов есть только пена от ушедшего в землю озера. Это пена, а не проза, потому что она освободила себя от всего, что было главное в тех десятилетиях. Лучшие из писателей подавили в себе лучшее и отвернулись от правды. И только так уцелели сами и книги их. Те же, кто не мог отказаться от глубины, особенности прямизны, неминуемо должны были сложить голову в эти десятилетия. Счастье всего через лагерь, иные через безрассудную смелость на фронте. Так ушли в землю прозаики-философы, прозаики-историки, прозаики-лирики, прозаики-импрессионисты, прозаики-юмористы. А между тем, именно архипелаг давал единственную исключительную возможность для нашей литературы, а может быть и для мировой. Небывалое крепостное право в расцвете 20 века в этом одном, ничего не искупающем смысле, открывало для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь. Я осмелюсь пояснить эту мысль в самом общем виде. Сколько ни стоит мир, до сих пор всегда были два несливаемых слоя общества, верхний и нижний, правящий и подчиненный. Это деление грубо. Как все деление, но если верхним относить к верхним не только высших по власти, деньгам и знатности, но также и по образованности, полученной семейными или своими ли усилиями, одним словом всех, кто не нуждался работать руками, то деление будет почти сквозным. И тогда мы можем ожидать 4 сфер мировой литературы, в искусство вообще и мысли вообще. Сфера первая. Когда верхние изображают, описывают, обдумывают, верхние же, то есть себя, своих. Сфера вторая, когда верхние изображают, обдумывают нижних, младшего брата. Сфера третья, когда нижние изображают верхних. Сфера четвертая, нижние, нижних, себя. У верхних всегда был досуг, избыток или скромный достаток, образование, воспитание. Желающие из них всегда могли овладеть художественной техникой, дисциплиной мысли. Но есть важный закон жизни. Довольство убивает в человеке духовные поиски. Оттого сфера первая заключала в себе много сытых извращений искусства, много болезненных и самолюбивых школ, пустоцветов. И только когда в эту сферу вступали носители, глубоко несчастные лично или с непомерным напором духовного поиска от природы, создавалась великая литература. Сфера четвертая – это весь мировой фольклор. Здесь был дробен досуг, дифференциалами доставался он отдельным личностям. И дифференциалами были безымянные вклады, непреднамеренно, в удачную минуту, прозрением сложившийся образ оборот слов. Но самих творцов было бесчисленно много. И это были почти всегда утесненные, неудовлетворенные люди. Все созданное проходило потом стотысячную отборку, промывку и шлифовку от уст к устам и от года к году. И так получили мы золотое отложение фольклора. Он не бывает пуст, бездушен, потому что среди авторов его не было незнакомых состраданием, относящиеся к сфере четвертой письменность пролетарская, крестьянская. Вся зародышевая, неопытна, неудачна, потому что единичного умения здесь всегда не хватало. Теми же пороками неопытности страдала и письменность сферы третьей, снизу вверх. Но пуще всего она была отравлена завистью и ненавистью, чувствами бесплодными, не творящими искусства. Она делала эту же ошибку, что и постоянная ошибка революционеров – приписывать пороки высшего общества ему, а не человечеству, не представлять, как успешно они сами потом эти пороки наследуют. Или же, напротив, была испорчена холопским преклонением. Морально самой плодотворной обещала быть сфера вторая, сверху вниз. Она создавалась людьми, чья доброта, порывы кисти, чувство справедливости оказывались сильней их дремлющего благополучия. И одновременно еще художество было зрело и высоко. Но вот был порок этой сферы, неспособность поднять, понять. Да подлинно. Эти авторы сочувствовали, жалели, плакали, негодовали. Но именно потому они не могли точно понять. Они всегда смотрели со стороны и сверху. Они никак не были в шкуре нижних. И кто переносил одну ногу через этот забор, не мог перебросить второй. Видно уж, такова эгоистическая природа человека, что перевоплощению этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве, Достоевский на каторге. В архипелаге же ГУЛАГ этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу. Миллионы русских интеллигентов бросились сюда не на экскурсию, на увечья, на смерть и безнадежный возврат. Впервые в истории такое множество людей, развитых, зрелых, богатых культурой, оказалось без придумки навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтера. Так впервые в истории мировой, в таких масштабах, слились опыт верхнего и нижнего слоя общества. Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних – жалость. Жалость двигала благородными соболезнователями прошлого, всеми просветителями. И жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят злой доли, и оттого они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом до основное рассмотрение человеческой природы, нижних, верхних, всех. Только у интеллигентных зэков архипелага эти угрызения наконец отпали. Они полностью делили злую долю народа. Теперь только русский образованный человек мог писать крепостного мужика изнутри, потому что сам стал крепостным. Но теперь не стало у него карандаша, бумаги, времени и мягких пальцев. Но теперь надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и выход, а оперщикисты в глаза. Опыт верхнего и нижнего слоев слились, но носители слившегося опыта умерли. Так невиданная философия и литература еще при рождении погреблись под чугунной коркой архипелага. А гуще всего среди посетителей КВЧ участников художественной самодеятельности. Это отправление руководить самодеятельностью осталось и за одряхлевшим КВЧ, как было за молодым. Всеобщая забота о художественной самодеятельности в нашей стране на что уходят не такие уж малые средства, имеет, конечно, умысел, но какой? Сразу не скажешь. То ли оставшаяся инерция от однажды провозглашенного 20-е годы, то ли как спорт, обязательное средство отвлечения народной энергии и интереса, то ли верит кто-то, что эти песенки и скетчи содействуют нужной обработке чувств. На отдельных островах возникала и исчезала самодеятельность приливами и отливами, но не закономерными, как морские, а судорожно, по причине которых знало начальство, а зэки нет. Может быть, начальнику КВЧ раз в полгода что-то надо было в отчетах поставить, может быть, ждали кого-нибудь сверху. На глухих лагпунктах это делается так. Начальник КВЧ, которого в зоне-то обычно не видно, вместо него все крутит заключенный воспитатель, вызывает аккордеониста и говорит ему, вот что, обеспечь хор, и чтобы через месяц выступить первостепенным воспитателем значения именно хора политическое начальство, и в армии, и на воле убежденно, суеверно. Остальная самодеятельность хоть захерей, но чтоб был хор, поющий коллектив, песни легко проверить, все наши, а что поешь, в то и веришь. Так я ж нот не знаю, гражданин начальник, а на черта тебе ноты, ты играй песню, какую все знают, а остальные пусть подпевают. И объявляется набор иногда вместе с драм-кружком. Где же им заниматься? Комната КВЧ для этого мала. Надо попросторней. А уж клубного зала, конечно, нет. Обычно для этого удел лагерных столовых, постоянно провонявшихся паром баланды, запахом гнилых овощей и вареной трески. В одной стороне столовой кухня, а в другой или постоянная сцена, или временный помост. Здесь после ужина собирается хор и драм-кружок. Обстановка, как на рисунке А.Г. Только художник изобразил не свою местную самодеятельность, а приезжую культбригаду. Сейчас соберут последние миски, выгонят последних доходяг и запустят зрителей. Читатель сам видит, сколько радости у крепостных артистов. Чем же заманить самодеятельность зэков? Ну, на 1500 человек в зоне, может быть, есть 3-4 настоящих любителя пения. Но из кого же хор? А встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон. Посмотрим еще раз на фото. Что же, не ясно, для чего они все в КВЧ? Назначенный хормейстером Асузи удивлялся, как непомерно растет его хор. Так что ни одной песни он не может разучить до конца. Валят все новые и новые участники, голосов никаких. Никогда не пели, но все просятся, и как было бы жестоко им отказать, не посчитаться с проснувшейся тягой к искусству. Однако на самих репетициях хористов оказывалось гораздо меньше. А дело было в том, что разрешалось участникам самодеятельности 2 часа после отбоя передвигаться по зоне на репетицию и с репетиции. И вот эти-то 2 часа, они свое добирали. Нехитро было и такому случиться. Перед самым концертом единственного в хоре баса отправляли на этап. Этап шел не по тому ведомству, что концерт, а хормейстера того же Сузи отзывал начальник КВЧ и говорил, что вы потрудились, мы это ценим. Но на концерт мы вас выпускать не можем, потому что 58-я не имеет права руководить хором. Так, подготовьте себе заместителя, руками махать, это ж не голос, найдете. А для кого-то хор и драм-кружок были не просто местом встречи, но опять-таки подделкой под жизнь, или не подделкой, а напоминанием, что жизнь все-таки бывает, вообще бывает. Вот приносится со склада грубая, бурая бумага от мешка с крупой и раздается до пересыпки ролей, переписки. Заветная театральная процедура, а само распределение роли, а соображение, кто с кем будет по спектаклю целоваться, кто что наденет, как загримируется, как будет интересно выглядеть. В вечер спектакля можно будет взять в руки настоящее зеркало и увидеть себя в настоящем вольном платье и с румянцем на щеках. Очень интересно обо всем этом мечтать, но, боже мой, пьесы. Что там за пьесы? Эти специальные сборники, помещенные грифом только внутри ГУЛАГа. Почему же только? Не кроме воли, еще и в ГУЛАГе. А только в ГУЛАГе. Это значит уж такая наболтка, такое свиное пойло, что и на воле его не хлебает, так лей сюда. Это уж самые глупые и бездарные из авторов пристроили свои самые мерзкие и вздорные пьесы. А кто бы захотел поставить чеховский водевиль или другое что-нибудь, так ведь еще эту пьесу где найти? Ее и у вольных во всем поселке нет. А в лагерной библиотеке есть горки, да и то страницы на курево вырезаны. Вот в Кривощекинском лагере собирает драм-кружок Давиденков, литератор. Достает он откуда-то пьеску необычайную, патриотическую, о пребывании Наполеона в Москве. Да уж, наверное, на уровне ростопчинских афишек. Распределили роли. С энтузиазмом кинулись репетировать. Кажется, что бы могло помешать. Главную роль играет Зина, бывшая учительница, арестованная после того, как оставалась на оккупированной территории. Играет хорошо, режиссер доволен. Вдруг на одной из репетиций скандал. Остальные женщины восстают против того, чтобы Зина играла главную роль. Сам по себе случай традиционный, и режиссер может с ним справиться. Но вот что кричат женщины. Роль патриотичная, а она на оккупированной территории с немцами. Уходи, гадюка, уходи, немецкая, пока тебя не растоптали. Эти женщины социально близкие, а может быть и из 58-й, да только пункт неизменнический. Сами ли они придумали, подучила ли их третья часть, но режиссер при своей статье не может защитить артистку, и Зина уходит в рыданиях. Читатель сочувствует режиссеру, читатель думает, что вот кружок попал в безвыходное положение, и кого ж теперь ставить на роль героини, и когда же ее учить? Но нет безвыходных положений для оперщикиста части. Они запутают, они же распутают. Через два дня и самого Давиденкова уводят в наручниках за попытку передать на зон за зону что-то письменное. Опять летопись. Будет новое следствие и суд. Это лагерное воспоминание о нем. С другой стороны, случайно выяснилось, Л.К. Щуковская знала Колю Давиденкова по тюремным ленинградским очередям 1939 года, когда он по концу Ежовщины был оправдан обыкновенным судом, а его однодельец Гумилев, Лев, продолжал сидеть. В институте молодого человека не восстановили, взяли в армию. В 1941 под Минском он попал в плен. Из немецкого плена бежал в Англию. И там напечатал под псевдонимом, оберегая семью, книгу о своем сидении в ленинградских застенках, 1938 год. Надо полагать, что любовь к советскому союзнику помешала английскому читателю разобраться в той книге в те годы. А потом забылось, затерялось, но не забыли наши. В интернациональной антифашистской бригаде он сражался на Западном фронте. После войны выкраден в СССР, приговорен к расстрелу, но с заменой на 25 лет. Очевидно, по второму лагерному делу он получил расстрел, уже незамененный, уже возвращенный нам указом января 50-го года. В мае 50-го Давыденко сумел послать свое последнее письмо из лагерной тюрьмы. Вот несколько фраз оттуда. «Невозможно описывать невероятную мою жизнь за эти годы. Цель у меня другая. За 10 лет кое-что у меня сделано. Проза, конечно, вся погибла, а стихи остались. Почти никому я их еще не читал, некому. Вспомнил ваши вечера у пяти углов и представил себе, что стихи должны попасть в ваши умные и умелые руки. Прочтите, если можно, сохраните. О будущем, так же, как и о прошедшем, ни слова, все кончено. И стихи у ЛВ целы. Как я узнаю, сам так лепил. Это мелкость. Три десятка стихов на двойном тетрадном листке в малом объеме. Надо столько вместить. Надо представить это отчаяние у конца жизни, ожидание смерти в лагерной тюрьме. И левой почти он доверяет свой последний безнадежный крик. Не надо чистого белья, не открывайте дверь. Должно быть, в самом деле я заклятый дикий зверь. Не знаю, как мне с вами быть и как вас величать, по птичьи петь, по волчьи выть, реветь или рыдать. Итак, никого назначить на главную роль не нужно. Наполеон не будет еще раз посрамлен, русский патриотизм еще раз восстановлен. Пьесы вообще не будет. Не будет и хора, и концерта не будет. Итак, самодеятельность пошла в отлив. Вечерние сборы в столовой и любовные встречи прекращаются. До следующего прилива. Так судорогами она и живет. А иногда уже все отрепетировано, и все участники уцелели, и никто перед концертом не арестован. Но начальник ОВЧ майор Потапов, комяк, сев Желдорлак, берет программу и видит. Сомнения, Глинки. Что-что? Сомнения? Никаких сомнений. Нет-нет. И не просите, и вычеркивает своей рукой. А я надумал прочесть мой любимый монолог Чацкого. А судьи кто? Я с детства привык его читать и оценивал чисто декламационно. Я не замечал, что он о сегодняшнем дне. У меня и мысли такой не было. Но не дошло до того, чтобы писать о программе. А судьи кто? И вычеркнули бы. Пришел на репетицию начальник КВЧ и подскочил уже на строчке. В свободной жизни их вражда непримирима. Когда же я прочел, где укажите нам, отечество отцы, не это ли грабительством богаты? Он и ногами затопал и показал, чтобы я сию минуту со сцены убирался. Я с юности едва не стал актером, только слабость горло помешала. Теперь же в лагере то и дело выступал в концертах, тянулся освежиться в этом коротком неверном забвении. Увидеть близко женские лица, возбужденные спектаклем. А когда услышал, что существует в ГУЛАГе особые театральные труппы из зэков, освобожденных от общих работ, подлинные крепостные театры, возмечтал я попасть в такую труппу и тем спастись и вздохнуть легче. Крепостные театры существовали при каждом областном УИТЛ, и в Москве их было даже несколько. Самый знаменитый был Ховринский крепостной театр полковника МВД Мамулова. Мамулов следил ревниво, чтобы никто из арестованных в Москве заметных артистов не проскочил бы через красную пресню. Его агенты рыскали и по другим пересылкам. Так собрал он у себя большую драматическую труппу и начатки оперной. Это была гордость помещика. У меня лучший театр, чем у соседа. В Бескудниковском лагере тоже был театр, но много уступал. Помещики возили своих артистов друг другу в гости, хвастаться. На одном таком спектакле Михаил Гринвальд забыл, в какой тональности аккомпанировать певицы. Мамулов тут же отпустил ему 10 суток холодного карцера, где Гринвальд заболел. Такие крепостные театры были на Воркуте, в Норильске, в Соликамске, на всех крупных гулаговских островах. Там эти театры становились почти городскими, едва ли не академическими. Они давали в городском здании спектакли для вольных. В первых рядах надменно садились с женами самые крупные местные МВДшники и смотрели на своих рабов с любопытством и презрением. А конвоиры сидели с автоматами за кулисами и в ложах. После концерта артистов, отслушавших аплодисменты, везли в лагерь, оправившийся в карцер. Иногда и аплодисментами не давали насладиться. В Магаданском театре Никишов, начальник дальстроя, обрывал Вадима Козина, широко известного тогда певца. «Ладно, Козин, нечего раскланяться, уходи!» Козин пытался повеситься, его вынули из петли. Послевоенные годы через архипелаг прошли артисты с известными именами, кроме Козина. Артистки кино Токарская, Куневская, Зоя Федорова. Много шума было на архипелаге от посадки Руслановой. Шли противоречивые слухи, на каких она сидела пересылка, в какой лагерь отправлена. Уверяли, что на Колыме она отказалась петь и работала в прачечной. Не знаю. Кумир Ленинграда, тенор Печковский, в начале войны попал под оккупацию на своей даче под Лугой. Затем при немцах давал концерты в Прибалтике. Его жену, пианистку, тотчас же арестовали в Ленинграде. Она погибла в Рыбинском лагере. После войны Печковский получил 10-ку за измену и отправлен в печь Желдорлак. Там начальник содержал его как знаменитость в отдельном домике с двумя приставленными дневальными. В паёк ему входило сливочное масло, сырые яйца и горячий портвейн. В гости он ходил обедать к жене начальника лагеря и к жене начальника режима. Там он пел, но однажды, говорят, взбунтовался: «Я пою для народа, а не для чекистов!» И так попал в особый минлаг. После срока ему же не пришлось подняться к прежним концертам в Ленинграде. Известный пианист Всеволод Топилин не был пощажен при изгоне московского народного ополчения и брошен с берданкой 1866 года в Вяземский мешок. Весь этот перепуг с ополчением. Какая же сатанелая паника! Бросать городских интеллигентов с берданками прошлого века против современных танков. 20 лет дымились, что готовы, что сильны, но в животном ужасе перед наступающими немцами заслонялись телами ученых и артистов, чтоб только уцелели лишние дни свое руководящее ничтожество. Но в плену его пожалел поклонник музыки немецкий майор, комендант лагеря. Он помог ему оформиться остовсом и так начал концертировать. За это, разумеется, Топилин получил у нас стандартную десятку. После лагеря он тоже не поднялся. Ансамбль московского Уитлка, который разъезжал по лагпунктам, давая концерты, а жил на Матросской тишине, вдруг переведен был на время к нам на Калужскую заставу. Какая удача! Вот теперь-то я с ними познакомлюсь, вот теперь-то я к ним прибьюсь. О, странные ощущения! Смотреть в лагерной столовой постановку профессиональных актеров-зэков. Смех, улыбки, пение, белые платьица, черные сюртуки. Но какие сроки у них? Но по каким статьям они сидят? Героиня – воровка? Или по общедоступной? Герой – дача взятки или 7/8? У обычного актера перевоплощение только одно в роль. Здесь двойная игра, двойное перевоплощение. Сперва изобразить из себя свободного артиста, а потом изобразить роль. И этот груз тюрьмы, это сознание, что ты крепостной, что завтра же гражданин-начальник за плохую игру или за связь с другой крепостной актрисой может послать тебя в карцер, на лесоповал или услать за 10 тысяч верст на Колыму. Каким дополнительным жерновом должно оно лечь к тому грузу, который актер-зэк разделяет с вольными, к разрушительному с напряжением легких и горла, проталкиванием через себя драматизированной пустоты, механической пропаганды неживых идей. Героиня ансамбля Ниновой оказалась по 58-10, 5 лет. Мы быстро нашли с ней общего знакомого, ее и моего учителя на искусствоведческом отделении МИФЛИ. Она была недоучившейся студенткой, молода совсем. Злоупотребляя правами артистки, портила себя косметикой и теми гадкими накладными ватными плечами, которыми тогда на воле все женщины себя портили. Женщин же туземных миновала эта участь, и плечи их развивались только от носилок. В ансамбле у Нины был, как у всякой примы, свой возлюбленный танцор Гапта. Но был еще и духовный отец в театральном искусстве Освальд Глазунов, Глазник, один из самых старых вахтанговцев. Он и жена его были, может быть, и хотели быть, захвачены немцами на даче под Истрой. 3 года войны они пробыли у себя на маленькой родине в Риге, играли в латышском театре. С приходом наших оба получили по десятке за измену большой родине. Теперь оба были в ансамбле. Изольда Викентина Глазунова уже старела, танцевать ей становилось трудно. Один только раз мы видели ее в каком-то необычном для нашего времени танце. Назвал бы я его импрессионистическим. Да боюсь не угодить знатокам. Танцевала она в посеребряном, темном, закрытом костюме на полуосвещенной сцене. Очень запомнился мне этот танец. Большинство современных танцев – показ женского тела, и на этом почти все. А ее танец был какое-то духовное, мистическое напоминание, чем-то перекликался с убежденной верой И.В. в переселение душ. А через несколько дней внезапно по-воровски, как всегда, готовятся этапы на архипелаге. Изольда Викентина была взята на этап, оторвана от мужа, увезена в неизвестность. Это у помещиков-крепостников была жестокость, варварство, разлучать крепостные семьи, продавать мужа и жену порознь. Но зато же досталось им от Некрасова, Тургенева, Лескова, ото всех. А у нас это было не жестокость. Просто разумная мера. Старуха не оправдывала своей пайки, занимала штатную единицу. В день этапа жены Освальд пришел к нам в комнату уродов с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приемной дочери, как будто только одна она еще его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумном, можно было опасаться, что и с собой кончит. Потом молчал, опустя голову. Потом постепенно стал говорить, вспоминать всю жизнь. Создавал зачем-то два театра. Из-за искусства на годы оставлял жену одну. Всю жизнь хотел бы он теперь прожить иначе. Я скульптурно запомнил их, как старик притянул к себе девушку за затылок, и она из-под руки, не шевелясь, смотрела на него сострадающе и старалась не плакать. Ну да что говорить. Старуха не оправдывала своей пайки. Сколько я ни бился, попасть в тот ансамбль мне не удалось. Вскоре они уехали с Калужской, и я потерял их из виду. Годом позже в Бутырках дошел до меня слух, что ехали они на грузовике на очередной концерт и попали под поезд. Не знаю, был ли там Глазунов. В отношении же себя я еще раз убедился, что неисповедимы пути Господа. Что никогда мы сами не знаем, чего хотим. И сколько уже раз в жизни я страстно добивался ненужного мне и отчаивался от неудач, которые были удачами. Остался я в скромненькой самодеятельности на Калужской с Анечкой Бреславской, Шурочкой Острецовой и Левой Г. Пока нас не разогнали и не разослали, мы что-то там ставили. Свое участие в этой самодеятельности я вспоминаю сейчас как духовную неокреплость, как унижение. Ничтожный лейтенант Миронов мог в воскресенье вечером, не найдя других развлечений в Москве, приехать в лагерь на веселе и приказать «Хочу через 10 минут концерт!». Артистов поднимали с постели, отрывали от лагерной плиты, кто там сладострастно что-то варил в котелке. И вскоре на ярко освещенной сцене перед пустым залом, где только сидел надменный глупый лейтенант, да тройка надзирателей, мы пели, плясали, и изображали.